Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в эфире информационно-аналитическая программа «Точка зрения». Сегодня в ней принимает участие отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000-м вернулся в Россию. В 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Отец Макарий, как всегда, прямо сейчас находится с нами на прямой телефонной связи. Отец Макарий, здравствуйте!
Дорогие слушатели, дорогая Мария, приветствую вас!
Ну что ж, так как главными темами этой недели стали, конечно же, обсуждение поправок в Конституцию, коронавирус и падение рубля, но новую вакцину пока не изобрели, падение рубля обсуждать абсолютно бессмысленно, его просто надо принять как некую данность, и 22 апреля, как мы знаем, нам сделали официально выходным днем для того, чтобы явка на голосование по поправкам стала массовой, то сегодня я предлагаю поговорить про салют в честь годовщины смерти Сталина, новой форме обращения к учителям, которую ввели в одной из школ Пензы, и поговорим про сургутского предпринимателя, который использовал официальный логотип Победы в рекламе алкогольной продукции. Итак, начнем, пожалуй, с салюта в честь дня смерти Сталина. 5 марта у стадиона «Динамо» праздничный салют, который инициативная группа горожан устроила в 67-ю годовщину смерти Иосифа Виссарионовича. А как сказали организаторы, пожелавшие остаться неизвестными, ни один тиран не погубил столько людей, и день его смерти должен стать национальным праздником освобождения. Мы надеемся, что в следующем году к нам присоединятся и другие города. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев идею с салютом поддержал. Ну и здесь же отмечу, что Екатеринбург пока единственный город, который решил салютом эту дату отметить. Около 50 всего человек пришло посмотреть на это все действо, и всего не более 5 минут он длился. Батюшка, как вам такая форма?
Тема очень интересна, и в чем-то она даже провокационна, в хорошем смысле. Ведь, скажем, у врачей есть термин «провокация», который они употребляют совсем не в том смысле, как его употребляют в политике или в социальной жизни. Это некое действие, которое помогает выявить болезнь и дальше ее лечить. И вот обратите ведь внимание, кто сделал, организовал, провел этот салют, кто купил боеприпасы, как они там зовутся, фейерверки. Это сделали граждане. Это гражданская акция. Это не кто-то им приказал, не какое-то там решение было принято сверху или откуда такое, или какая-то даже, может быть, идеологическая организация. Нет, люди, гражданское общество.
Да, батюшка, конечно же, эпоху Сталина в первую очередь все помнят и ассоциируют со временем жестоких кровавых репрессий. И да, тот факт, что память этих репрессированных надо как-то почтить, конечно, не вызывает сомнений, но тот ли это способ и тот ли это повод, вот ведь в чем вопрос.
Ну, опять-таки, я отвечу то же самое. Если бы священник вместо панихиды устроил бы салют, было бы нехорошо, конечно. Если бы какое-нибудь официальное лицо, какое-то официальное событие формальное привел бы, на это событие привез бы фейерверки и устроил бы салют, ну, тоже было бы совершенно неуместно. Вот, опять-таки, гражданская акция, как акция людей, чем-то весьма озабоченных, через почти 70-летие после смерти, значит, этого тирана. Здесь есть о чем подумать, есть, в общем-то, и даже чему порадоваться, как ни странно. Обратите ведь внимание, дело не в том, что вот он вдруг, вот прошло 67 лет, и вдруг начали устраивать салют, а что прошло 67 лет и поднимает голову гидра сталинизма, гидра извращения истории. У нас на всех официальных трибунах, в том числе и из уст самого президента, и патриарха, и кого угодно, звучат слова с обличениями исказителей, извратителей истории, лгунов. Я абсолютно уверен в том, что наши геополитические партнеры очень заинтересованы в том, чтобы сталинизм в нашей стране как больше, так сказать, как можно более активно и агрессивно развивался.
Нашествие бессмертного полка приходит с портретом Сталина, лично видела, так что в отличие от фашизма, сталинизм, ну или, по крайней мере, то, что имеют в виду под этим термином, у нас пока не под запретом, или, по крайней мере, не под таким явным. Но, знаете, меня все-таки как-то вот не оставляет чувство того, что попытка сделать праздник из смерти человека, который руководил страной в один из самых трагичных периодов ее истории, это... перебор все-таки. Я, конечно, понимаю, что многие меня сейчас в этом не поддержат.
Между прочим, имеет смысл даже вспомнить и эту сторону. Мы с ужасом констатируем страшные беды, в которые вверг нашу страну, нашу Россию коммунизм, революция, коммунизм, все, что последовало за этим. И нередко упускаем как-то, ну, в трудах историков на «Свободная страна», сейчас в любой исторической серьезной книге вы найдете эти данные, очень серьезные и глубокие, но публично их как-то не очень говорят о том, в какое ужасное положение были поставлены наши вооруженные силы летом 41-го года. Они под сту были связаны руки и, так сказать, пистолет приставлен к затылку. По сравнению с германскими вооруженными силами, там был Гитлер, тоже отнюдь не подарок. Но он, по крайней мере, понимал, что есть генералы, которые знают свое дело. Ну, понятное дело, когда пошло уже дело на поражение, там и Гитлер стал своих тоже там терзать. Ну, другое, это нас, честно говоря, мало волнует сейчас. А вот что наши военные, высшее военное командование, сначала оно было, большая часть его, и большая, по крайней мере, часть была уничтожена в 37-38 годах, а затем оставшиеся были просто заложниками воли вот великого вождя и учителя, который лучше всех все знал. Я запомнил фразу из одной исторической работы, как в военной академии какой-то политический, значит, деятель, политическая шишка потребовала отменить занятия по стратегии, поскольку стратегией занимается Иосиф Виссарионович, а не какие-то там людишки с погончиках. Вот так. Так что те 27 миллионов, которые легли на полях сражений Отечественной войны, среди них очень много жертв товарища Сталина.
Ну, то есть, салют, по-вашему, самое вот оно то.
У меня сохранилось очень интересное детское воспоминание. Знаете, мне 65 лет, сейчас 66 будет. Да, они детские воспоминания такие крупицами, знаете, фрагментарные. Вот я помню, был разговор какой-то, не помню, сколько было лет, было очень мало. И что-то я услышал разговор взрослых о счастливых годах, несчастливых годах. Ну, какой-то разговор был полушуточный, очевидно. Совершенно не помню. Но одну реплику я запомнил. Что вот 53-й год, я родился в 1954-м, а 53-й был очень счастливый год. Я спросил, почему? И как-то взрослые замялись, и один сказал так угрюмо, ну, умер один мерзавец. И, ну, и поскольку это 54-й год, год моего рождения, я это запомнил, и вот так вот, значит, осталось в памяти.
Да, батюшка, спасибо большое, что поделились своими воспоминаниями и своей точкой зрения. Это, конечно же, тема спорная, про нее можно долго разговаривать, и мы уже не первый раз, и я думаю, что не последний в нашей программе, так или иначе, вот эту вот эпоху правления Иосифа Виссарионовича обсуждаем, как-то задеваем. Но у нас, к сожалению, вот рамки программы, они довольно узкие, и все, что мы успеваем сделать, это выслушать вашу точку зрения. Поэтому далее в выпуске мы переносимся в Сургут. На православном радиоканале «Воскресенье» программа «Точка зрения» продолжается. У микрофона Мария Заостровных, а на прямой телефонной связи со студией находится отец Макарий Маркиш. В Сургуте «Алкомаркет» разместил на входе коллаж с использованием официального логотипа 75-летнего юбилея Победы и фотографии советских солдат, которые чокаются бокалами с пивом. Такие вещи абсолютно недопустимы. Великая Победа – это святой праздник для каждого из нас. Осквернять его непозволительно. Свою оценку этому факту еще дадут и правоохранительные органы. Это цитата мэра Сургута Владимира Шувалова. Ну и к данному моменту известно, что власти Сургута добились демонтажа баннера, а предприниматели решили наказать. Батюшка, как вам кажется, правильно ли решили и стоит ли вообще за такое наказывать?
Ну, этот вопрос как-то не вызывает, в общем-то, ни у кого сомнений. Тут, как говорят в народе, к бабке не ходи, все на поверхности лежит. Градоначальник Сургут абсолютно прав. То, что этот хозяин лавки поступил отвратительно, это факт. Но вот дальше вы говорите, предпринимателя лишили наказать. Это что, как это сказать, пенитенциарные учреждения, или даже хуже того, даже в тюрьме или в исправительной колонии, там любое наказание применяется в соответствии с какими-то статьями устава или правила. Вот поневоле вспоминается термин XIX века, который, в общем, был достаточно постыдный для нашей страны. Это термин «произвол». И когда скончался император Николай I, вот царица Александр II, вот борьба с произволом, исключение произвола из российской жизни было на первом плане в сознании, в общем, каждого российского гражданина. И гражданство, и гражданское общество, да, было в таком состоянии практически почти нулевом, но тем не менее устранение произвола и введение закона, право сознания в национальное сознание, вот эта задача, которая поставлена была тогда, в 850-х годах, а в 2020-х продолжает решаться, после страшных лет большевизма, когда произвол был еще гораздо хуже. Так вот, конечно, наказать. А вот как наказать? Административная какая-то есть мера против такого безобразия? Или это мера уголовная? Если да, то какая? И кто ее применяет? Кто? Вот сказано было, что, значит, градоначальник Сургута говорит о правоохранительных органах, которые еще дадут оценку этому факту. Дали ли они? То есть прокуратура обнаружила ли здесь нарушение закона, которое требует той или иной степени вмешательства исполнительной власти? Или нет? Вот это важно. И вот это мы, граждане, должны знать. И если будет на эту тему суд, по этому делу будет суд, то, в общем-то, хорошо. Знаете, как автомобиль там сделали новый, его испытывают на полигоне, или даже, может быть, просто в городских условиях. Вот так и здесь что-то новое возникает, и вот нужно испытать. Только уже не на полигоне, а в зале суда. Как посмотрят суды на аргументацию прокуратуры, как будет действовать защитник, какие он выдвинет аргументы в защиту этого человека. Там каждый человек в уголовном суде имеет право на защиту. Посмотрим. Вот это полезно было бы посмотреть и узнать.
Ну, то есть, не просто пожурить на словах, что вот ты какой плохой, да, а наказать по всей строгости закона, именно чтобы другим неповадно было. Но вот, батюшка, знаете, тут-то как раз и в этом и есть сложность. Смотрите, оказывается, у каждого логотипа есть руководство пользователя. Это такая брошюра, которую можно почитать в интернете, она есть в свободном доступе. В ней прописано, какие есть варианты использования логотипа, допустимые размеры, ну, например, когда вы там размещаете этот логотип на кружке или, допустим, на ручке. Какие фоны можно использовать с этим логотипом, какие нельзя. Ну и, собственно, описание самого логотипа и какие шрифты, какой цвет шрифтов, что можно рядом размещать с логотипом. Это все в этом самом руководстве пользователя логотипа прописано. И вот, знаете, я его открыла. Итак, логотип предназначен для последующего воспроизведения и тиражирования третьими лицами региональной организации рекламное агентство СМИ типографии. Там есть недопустимые варианты использования логотипа. То есть это то, с каким фоном его нельзя использовать, какой размер нельзя использовать. Но там нету вот этого запрета, что его нельзя использовать в данном случае для рекламы алкоголя. И, насколько я знаю, в законе Российской Федерации нигде не указано, что символику победы нельзя, она же каждый год меняется, так вот, что эту символику как-то нельзя использовать для рекламы именно алкоголя. Поправьте меня, пожалуйста, если я не права, но я не нашла. Поэтому снять баннеры, наказать, наслать полицию, я не знаю, Росгвардию, там кого-то еще, это все эмоции. Прочитав вот это самое руководство, мне, правда, стало интересно, чем же закончится вся вот эта вот история с логотипом, с этим предпринимателем. Посмотрим, как будут дальше события развиваться. И я думаю, что мы еще раз как-нибудь встретимся в этой же студии с вами и обсудим. Ну а мы переходим к последней теме этого выпуска и поговорим про школу под Пензой, в которой ввели новые обращения к учителям. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», в студии ведущая Мария Заостровных. С программой на прямой телефонной связи находится отец Макарий Маркиш. И говорим мы про школу поселка Мичуринский, это под Пензой. Там учеников обязали обращаться к учителям «господин» и «госпожа». Притом это закрепили в школьном уставе. Батюшка, как вам такое предложение?
Это дело 100%. Педагогическое. Это педагогика. И первое, что хочется сказать, нехорошая на самом деле фраза, хочется сказать, вот я и говорю, первое, что я говорю, я рад за администрацию этой школы, которая, пускай, может быть, не такое уж важное дело, но проявила инициативу в нынешних условиях среднего образования, которые, насколько я понимаю, имею контакт с большим количеством учителей и сотрудников департамента образования областного, завалено, загружено, перегружено вот этой вот вертикальной какой-то подчиненностью, формальной отчетностью, имеет руки и ноги связаны более-менее, насколько я вот понимаю, учителей. А этот вот директор или педагогический коллектив, вот такое решение принял самостоятельно. И никто им этого не может запретить. Вот они так вот. В их школе будет вот так. Это очень хорошо. Проявить такую самостоятельность, независимость, прекрасно для нашего времени. Теперь по существу дела. Опять-таки, насколько я вижу нашу педагогическую среду, маятник очень сильно качнулся в сторону подавленного, подчиненного состояния учителей и какого-то совершенно неуместного верховенства, превосходства учащихся, учеников. Все, не знаю, правда это или нет, я так не особенно, понимаете, каждый конкретный случай не разбирал, но массовое впечатление таково, что учитель находится в подчинении учеников. И это плохо. Наша страна во многом отстает от наших зарубежных партнеров, в том числе она отстает и в тех несчастьях, которые постигают среднюю школу. И вот эти вот феномены, о которых мы сейчас с вами говорим, еще в 90-х годах они были хорошо знакомы в Соединенных Штатах. Ну, там не буду я подробности рассказывать, но кое-что было очень похоже. И вот один очень успешный директор школы, был как-то он действительно на всю страну прославился, даже не на весь штат Нью-Йорк, даже из города Нью-Йорк он был. Его на первой странице какого-то журнала показали, что вот молодец, мол, как он там хорошо школу свою держит. Он был хороший снимок такого профессионального фотографа, он был изображен с бейсбольной битой в руках. Причем как-то было более-менее понятно по его выражению глаз или... Ну, трудно сказать уже, это не выскажешь, это графика, что эта бита не для бейсбола была у него в руках, а для каких-то других более таких утилитарных дел. Вот. И вот так, вот в таком вот духе. Это наши заказанские партнеры задают нам, как бы сказать, задают курс. Так вот, значит, ну что, вот так вот они решили немножко изменить правила игры.
Да, но это дети, и неизвестно, как именно это на них повлияет.
Посмотрим, воздействует это на детей или нет. Говоря о педагогике, с чего мы с вами начали, дети – народ гибкий и впечатлительный. Взрослому человеку, ему кажется по-русски, кол на голове тиши. Хоть господин, хоть сковородин, совершенно разницы никакой нет. Как он был, простите меня, свинья, так и останется свинья. Или наоборот, если был культурный человек, будет культурным человеком. А вот дети все же не такие. И изменение такого, в общем-то, внешне поверхностного и сравнительно мелкого элемента общения может подействовать на них в среднем или даже на кого-то конкретно, каких-то конкретных нарушителей. Как-то изменит погоду, климат, я имею в виду, обстановку в школьной среде. Кто знает. Вот с чего я начал, тем я и закончу. Молодцы, экспериментируют, пробуют. Господь им в помощь.
То есть вы не боитесь каких-то негативных последствий? Ну что ж, опять же посмотрим, чем все закончится. Дорогие друзья, я напоминаю, что своей точкой зрения с нами сегодня делился клирик Иваново-Вознесенской епархии, известный миссионер, публицист, отец Макарий Маркиш. С нашей студией он был на прямой телефонной связи. Программу для вас провела Мария Заостровных. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!